Окей, сегодняшняя наша глава, которую мы будем попытаемся разобрать, это глава Кдошим. Я пытался готовиться к сегодняшнему занятию, но уйти куда-то глубже, далеко, как бы разбирать комментаторов на эту недельную главу, у меня не очень получилось из-за того, что все мои размышления были связаны непосредственно как бы с началом этой главы. Чисто как бы ее с буквальным смыслом, и скорее даже не со смыслом, а просто построением. Что я нашел как бы, что начало главы Кдошим, то есть то начало главы Кдошим имеет совершенно как бы необычайное, потрясающее построение. Поэтому я думаю, что хорошо иметь просто русский текст Торы, чтобы мы могли посмотреть это вместе.
А что значит «комментировать»?
Сейчас мы разберем это. И говорил Всевышний Моше, говоря ему: «Говори, обратись ко всей общине сынов Израиля и скажи им, будьте святы, ибо свят я, Господь, Бог ваш». Раши пишет: «Говори ко всей общине сынов Израиля». Это учит нас, что эта глава была сообщена евреям при их всеобщем собрании, потому что большинство законов Торы зависит в этой главе, то есть как бы описывается в этой главе. То есть на самом деле глава Кдошим это не очень большая глава, то есть в обычные годы, не високосный год, эта глава читается вместе с другой главой, главой Ахарей, которую читали на прошлой неделе. То есть сама глава по себе не очень большая. Но тем не менее, Раши пишет, что вот это предисловие, которое Бог говорит здесь, что обратись ко всей общине сынов Израиля. Почему? Что вот этот отрывок Торы, он должен был быть сообщен евреям при их всеобщем собрании. То есть это сразу нас наводит на мысль, что если это должно было быть сообщено всем евреям, что сам этот отрывок, он имеет особое значение. И на самом деле, если посмотреть, то в Торе этот отрывок, он находится между двумя как бы частями. То есть, в принципе, глава Ваикра, она подошла здесь к некоторому такому как бы центру напряжения, то есть, которая глава Ваикра, первая книга Ваикра. То есть, начало книги Ваикра говорило нам о храме, о жертвоприношениях. Потом начались у нас законы, связанные с чистыми и нечистыми животными. Потом у нас были две главы, которые говорили о проказе, о различных видах нечистоты, связанных с человеком. И потом была глава Ахарей, которая говорила о Йом-Кипуре. Конец книги Ваикра, то есть последняя глава Багары, глава Бахукатай, это, в принципе, они связаны с союзом, который Бог заключает с евреями. То есть у нас есть несколько союзов. Есть союз, который был заключен на горе Синай. Был союз, который был заключен как бы в шатре собрания, где было второе как бы откровение. Мудрецы говорят, что Тора была дана как бы в трех местах. На горе Синай, шатер собрания, то есть это Мишкан, и в пустынях, в степях Маава. Это непосредственно перед входом в землю Израиля. Соответственно, в Торе есть два отрывка, которые называются Тахаха, наставления. Один из них находится в книге Ваикра, в главе Бехукатай, и в нем говорится о заключении союза между Всевышним и евреями. И основы этого союза связаны законы, то есть одна из основ, это законы седьмого года, юбилейного года, и законы, соответственно, с ними связаны, эти законы изложены в главе Бегар. А второй союз, который как бы описывает Тора, вторая Тахаха, находится в Торе, главе Китово, это у нас книга Дворим, то есть это непосредственно перед входом в землю Израиля. И первый самый союз – это непосредственно дарование Торы у горы Синай. То есть глава к Дошам является как бы неким вступлением к этому союзу, который заключается здесь, в шатре, рядом как бы шатром собрания, непосредственно как бы еще когда евреи находятся у горы Синай. И первый отрывок, и это то, что здесь Раши подчеркивает, что эта глава, она содержит в себе колоссальное количество заповедей. И поэтому понадобилось собрать евреев, весь еврейский народ, чтобы изложить им эти законы. Более того, первый отрывок этой главы, он является собой как бы... Он содержит в себе как бы суть всех заповедей. Почему? Потому что комментаторы говорят, есть Мидраш Торас Каганим, который говорит, что в главе к Дошам, в первом его отрывке, заложены все 10 заповедей. То есть 10 заповедей, которые были изложены во время как бы начала дарования Торы, 10 заповедей, и 10 заповедей содержат в себе как бы всю Тору. То есть мы знаем, что в 10 заповедей когда-то говорят, что в них есть 620 букв. И Рабби Саадия Гаон, у него есть поэтическое произведение, которое называется, которым он на каждую букву из 10 заповедей, он как бы, это как некоторая поэма, он приводит одну из заповедей Торы. То есть у нас 613 заповедей Торы и 7 заповедей, которые нам установлены мудрецами. То есть, и говорится, что 10 заповедей являются как бы основой всей Торы. То есть в каждой букве из 10 заповедей висит как бы одна из заповедей Торы. Более того, мудрецы говорят, что первая заповедь, то есть «Я Господь Бог ваш, который вывел вас из земли египетской», она является как бы основой всех заповедей. Вообще мы знаем, что две заповеди первые. «Я Господь Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, и не будет вам других богов» — это две заповеди, которые евреи слышали непосредственно от Всевышнего. В книге Таня подробно объясняется, что заповеди у нас есть два вида заповедей. Заповеди позитивные — делать что-либо, и заповеди негативные, запрещающие нам что-либо, как бы делать определенные действия. Соответственно, в книге Таня объясняется, что все заповеди Торы, 248 заповедей позитивных, являются как бы следствием заповеди «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской». То есть это идея единства Всевышнего. И вторая заповедь, она связана с запретом идолопоклонства, что все 365 заповедей, запрещающих нам какое-либо делать определенные вещи, они вытекают, они как бы по своей сути представляют собой запрет идолопоклонства. Потому что человек, как бы, который нарушает какую-либо из заповедей Торы, это как бы по своей сути некоторая идея авода зара. То есть он как бы отделяет себя от единства Всевышнего. То есть заповеди позитивные, человек, исполняющий волю Всевышнего, он как бы раскрывает в мире единство Бога. И наоборот, человек, который нарушает какую-то заповедь, он как бы это единство разрушает. Более того, мудрецы говорят, что в первой слове, слове «Анухи», то есть «Я», заложены все 10 заповедей. И в букве «Алев» заложены как бы тоже все 10 заповедей. И заложена вся Тора. То есть как будто бы, как бы есть в Торе такая концепция единства, то есть общего и частного. То есть есть общее, из этого вытекают детали. То есть 10 заповедей являются общностью всей Торы, и все заповеди как будто бы вытекают из этих, из 10 заповедей. Так же, как в принципе Талмуд говорит, что нету ничего в книге пророков, такого, что не было бы написано в Торе. То есть Тора вся из себя представляет нечто общее, из чего вытекают все другие книги пророков и Писания. И то же самое в самой Торе 10 заповедей является как бы общим, из которой вытекают все остальные заповеди. А первое речение «Я Господь Бог твой» является как бы общим, как бы из того, что вытекают все другие заповеди, включая другие 10 заповедей, все как бы части 10 заповедей. И слово «анахи» является, то есть «я», заметим, что слово «анахи» не слово «они», То есть используется это специфическое слово. То есть оно имеет особое значение, отличное от слова «они». Так является источником всей Торы. Также слово и буква «алиф». То есть интересная вещь, что мир был сотворен буквой «бейс», а Тора начинается у нас с буквы «алиф», то есть 10 заповедей. То же самое здесь. Мудрецы говорят, что вот в этом в первом отрывке из главы Кдошим заложены все 10 заповедей. И первая из них: «Будьте святы, ибо я свят, ибо свят я, Господь Бог ваш», она соответствует заповеди «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской». Дальше написано: «Человек отца, мать свою и отца своего будет бояться». Это заповедь почитания родителей. «Субботы мои будет беречь». Это заповедь соблюдения субботы. Причем мы видим, что в 10 заповедях у нас тоже две заповеди идут рядом. Почитание родителей и соблюдение субботы. Только там суббота идет перед почитанием родителей, а здесь почитание родителей идет раньше. Интересно, почему? То есть это вопрос, который как бы задают комментаторы и дают различные ответы. Следующая заповедь здесь, что не обращайтесь к пустоте, то есть на слово «элилим». То есть есть вопрос, что это слово значит. Либо это слово «эль». Слово «эль» означает «сильный». Или «эль» от слова «аль». Слово «аль» — это как «нет», то есть который не обладает силой. И божества из литые не делайте себе, я Господь Бог ваш. То есть это запрет идолопоклонства. То есть эта заповедь не будет тебе. Дальше у нас здесь стих 12. Не клянитесь моим именем впустую, то есть ложно. Это заповедь, запрет давать ложную клятву. Не дальше есть у нас стих. Стих 16. Не стой на крови ближнего своего. Это запрет, соответственно, запрет убийства. Дальше отрывок, в котором говорится о служанке, с которой там что произойдет, это специфический закон. Это запрет разврата. Потом здесь написано «не воруй». И в конце концов, там последняя заповедь у нас есть, это «не возжелай чужого имущества». Здесь это заповедь, которая написана «возлюби ближнего своего, как самого себя». То есть она, эта заповедь здесь соответствует тому, что написано «не возжелай чужого имущества». То есть мы видим, что в этом отрывке изложены все 10 заповедей.
Где про родителей?
Родителей в самом начале. В самом начале написано «человек мать свою и отца своего должен бояться, и субботы мои соблюдать».
А бояться — вот это слово «тирау»?
Тирау, да.
То есть, зависть...
Мы попробуем рассмотреть. Я не знаю, на все ли у нас хватит время. Вот, то есть, мне как бы то, что меня больше всего интересует, это то, что, на чем я думал лично, то есть, как бы в течение этой недели, это непосредственно как бы о построении этого отрывка. То есть, и мы здесь есть еще одна интересная вещь. Мы знаем, что 10 заповедей у нас делятся на две части. Первые заповеди, первые 5 заповедей, делятся, это заповеди, которые говорится, что это отношения между человеком и Всевышним. Последние 5 заповедей, это заповеди, которые описывают отношения между человеком и человеком. О, интересная вещь, и, соответственно, так говорят комментаторы, что первые 5 заповедей были написаны, высечены на одной скрижали, и последние 5 заповедей были высечены на второй скрижали. Есть еще одна интересная вещь. это как бы, если мы будем связывать два этих отрывка, что, в принципе, нам необходимо сделать, то в первых заповедях каждая заповедь дает объяснение. То есть, если мы вспомним 10 заповедей, то есть, говорится, что, например, почему нельзя, то есть, не будет тебе других богов, да, объясняется, почему. Не вознеси имя мое впустую, Бог говорит, потому что, как бы, я не прощу тому, кто это сделает. Почитай родителей, ибо за это продлятся твои дни. Соблюдай субботу, объясню, что суббота – это память о выходе, это память о сотворении мира. В отличие от этого, в последних заповедях, заповеди, соответственно, не убей, не укради, не прелюбодействуй, не давай ложного, как бы, свидетельства своего ближнего и, соответственно, не возжелай чужого имущества, Тора не дает объяснения, почему так положено. То есть последние 5 заповедей, их текст гораздо, гораздо короче. Из этого можно как шуточную мысль вывести, что вторая скрижаль весила гораздо больше, чем первая, потому что если как бы мы рассматриваем, что буквы были высечены из скрижали, то получается, что скрижаль, как бы, в которой были заповеди в отношении между человеком и Богом, весело гораздо легче, чем вторая скрижаль, которой описывались заповеди между человеком и человеком. То есть это такая интересная вещь, что, возможно, это неспроста, что заповеди между человеком и человеком – это заповеди более тяжелые, чем заповеди между человеком и Всевышним. Еще одна вещь, что в этих заповедях не упоминается имя Бога тоже. То есть в первых заповедях упоминается имя Всевышнего, и им упоминается ровно 7 раз. То есть в первых 10. Кстати, у нас 10 заповедей в Торе изложены 2 раза. Первый раз они изложены в главе Ваитро, во главе Итро, а второй раз они изложены в главе Ваитханан. В соответствии с большинством комментаторов есть разные мнения, то есть как объяснить разницу в тексте 10 заповедей. В соответствии, как бы, большинством комментаторов, разница объясняется тем, что вся книга Второзакония — это как комментарий Моше на законы, которые уже были получены. И поэтому 10 заповедей, которые излагаются в главе Ваитханан, это комментарий, который дает Моше на 10 заповедей, изложенных в главе Итро. И этим объясняется большинство различий. То есть, например, если в 10 заповедях, изложенных в главе Итро, суббота обосновывается как память о сотворении мира, то в 10 заповедях, изложенных в главе Ваитханан, суббота обосновывается исходом из Египта. И объясняется, что Моше объясняет деталь, почему в субботу должны отдыхать, например, наши слуги, слуги евреев. То есть глава Ваитханан, где Моше дает объяснение на заповедь Шаббата, он объясняет, почему в Шаббат должен также отдыхать слуга. Говорит, что это связано с памятью о выходе из Египта. То есть подобно тому, как Бог дал нам свободу, точно так же мы должны беспокоиться о свободе и отдыхе людей, которые находятся под нашей властью. То есть получается, что таким образом суббота связывается с 2 вещами: сотворением мира и с выходом из Египта. Но непосредственно в 10 заповедях, которые описываются в главе Итро, имя Всевышнего упоминается ровно 7 раз, и оно упоминается именно в 5 первых заповедях. Теперь, если мы посмотрим на нашу главу, то мы увидим, что здесь, в первом отрывке, по крайней мере, нашей главы, этот отрывок состоит из 3 частей. Первая часть – это заповеди, которые оканчиваются следующим окончанием. «Я Господь Бог ваш». И таких у нас отрывков 4 здесь. Соответственно, первый, который мы говорим, это как вступление. «Будьте святы, ибо свят я, Господь, Бог ваш». Это первое. «Человек отца, мать свою и отца своего должен бояться, и субботы мои соблюдать. И я, Господь, Бог ваш. Не обращайтесь к богам, и божества себе литые не делайте. Я Господь Бог ваш. Дальше заповедь. Когда вы будете приносить жертву шламим для Всевышнего, по вашему, как бы для вашего желания делать, принесите ее. И дальше описываются законы, связанные с ней, что законы запрещены. Как бы сколько дней можно будет кушать ее мясо, и как человек, что мысль человека может сделать это мясо животного непригодным, запрещенным, то, что называется пигуль. Нотор, это если это мясо остается больше, чем на 2 дня. И дальше идет закон, связанный с еврейским полем, урожаем, потому что обязанность нас заботиться о бедных. И оканчивается это словами «Я Господь Бог ваш». После этого, то есть мы видим, что таких 4 отрывка. После этого идет 4 отрывка, в которых написано в конце «Я Господь». И этот с отрывки начинается с 11 стиха. «Не воруйте, не отрицайте, не обманывайте человек ближнего своего, и не давайте ложную клятву ложную имени моем». И осквернишь имя Бога твоего, я Господь. И дальше опять, не грабь ближнего своего, то есть латашок. Ташок это слово, как грабеж, забирать чего-то. И опять лекзоль, это летикзоль, это опять как бы вид разбоя. И не задерживаю себя, зарплату на нем, там, человека, который работал у тебя до утра, не проклинай глухого и перед слепым, не делай препятствия, и бойся Бога своего, я Господь. 2 раз. Дальше. Не вершите беззаконие в суде, не возноси бедного, и не как бы приукрашай сильного. То есть не справедливо суди ближнего своего, не разводи как бы слухи в народе своем, и не стой на крови ближнего своего, я Господь. 3 раз. Чтобы не было ненависти к брату твоему в сердце своем, наставляй ближнего своего, и не будет как бы не неси на нем грех, на него, как бы не возлагай на него грех, не храни, не мсти и не храни злобу сынам народа твоего, возлюби ближнего своего, как самого себя, я Господь. То есть 4 раза. То есть мы видим, что также в этом отрывке, так же, как в 10 заповедях, есть разделение. То есть первые 4 заповеди, которые, по сути, описывают отношения между человеком и Всевышним, они заканчиваются словами «Я Господь Бог твой», то есть «Я Господь Бог ваш». 4 последних, которые описывают отношения между людьми, так же, как в 10 заповедях, заканчиваются словами «Я Господь». После этого идет еще один отрывок, который себе содержит заповеди, называющиеся «Хуким». «И законы мои берегите». Какие законы? Законы здесь приводятся следующие, что животных свои как бы не смешивай, то есть не делай килаим. Килаим это особое слово, описывающее соединение 2 разных видов. Поле свое не сей, что же килаим, 2 вида, то есть чтобы не было вместе там виноградник и пшеница не росла. И одежду килаим, шатнес, то есть смесь лена и шерсти, не должна подниматься на тебя. И дальше описывается еще один закон, который связан с женщиной, которая служанка, шифха, то есть она рабыня. И как объясняют мудрецы, она наполовину свободная, наполовину рабыня. И она является, она обручена с человеком, который как бы является евреем.
Она гойка, да?
Она не гойка. То есть вообще раб, который принадлежит еврею, он не считается гоем. Он считается, у него как статус, как у, это некий статус герута. То есть он как гер считается, в принципе, в определенном смысле. То есть он обязан исполнять заповеди, так же, как, например, женщина освобождена от исполнения некоторых заповедей, также эвид освобожден от исполнения этих заповедей. Вот. То есть этот отрывок, он как бы описывает, содержит в себе особую категорию заповедей, которая называется хуким. И дальше как бы эта парша оканчивается. Парша это имеется в виду отрывок, то есть некий отрывок Торы. И дальше начинается, как бы продолжается глава Кдоши. То есть получается, что вот в этом первом отрывке главы Кдошем содержится тоже, возможно, как бы вся Тора. То есть как будто бы Моше здесь возвращается к 10 заповедям, повторяет их, дает им дополнительное объяснение, может быть, меняя даже их местами. И как бы связаны, как Абарбанель, Рабдон Исаак Абарбанель задает этот вопрос, почему? Он говорит, что это именно как раз вызвано особенностью того, что как бы Моше начинает здесь описывать законы, связанные с как бы существованием евреев на земле Израиля, на святой земле. И поэтому он меняет порядок, то есть он излагает эти законы в той как бы значимости, которые они связаны как бы именно с данным как бы местом. Это как бы тем, что евреи будут жить на земле, и эта земля будет особая, святая земля, и для того, чтобы жить на этой земле, они должны будут соблюдать эти законы. Интересная вещь, что давайте вернемся непосредственно к 10 заповедям, к самой первой фразе, и посмотрим, как ее, вспомним, как ее объясняют комментаторы Торы, и это, возможно, нам каким-то образом даст объяснение, либо даст, либо, по крайней мере, наведет на объяснение, то есть почему в одном месте здесь говорится «Я Господь Бог ваш», в другом месте просто говорится «Я Господь». Кстати, как Раша объясняет слово «Я Господь»? Раша объясняет, что «я Господь» означает в большинстве случаев, что я как бы верен заплатить награду. То есть это связано с вопросом веры. То есть если мы будем следовать объяснению Раши, то слово «я Господь» значит, что я верен то, что я заплачу награду, либо то, что я накажу тот, того, кто делает что-то неправильно. То есть, что это значит? Это идея веры как бы связана с тем, что мы как бы, делая это действие, мы не явно чувствуем или как бы видим результат. То есть, с точки зрения человека, в этом действии содержится как бы большое испытание для него. То есть, он как бы для того, чтобы он, ему говорится, что я Господь, то есть, ты должен полагаться на то, что как бы результат твоего действия будет оплачен Всевышним. В отличие от этого слова, как бы «я Господь, Бог твой», слово «элекеха» или «кейхем», оно как бы означает, что «я», то есть что значит «я ваш Бог»? Это явное проявление Всевышнего. То есть «элекейхем», «я ваш Бог», это значит, что в этой заповеди проявление как бы божественности явное. То есть, можно из этого можно сделать такую разницу, что заповеди, в которой говорится «я Господь», как бы соблюдение их, человек находится в состоянии, когда как бы для него не ясно как бы результат того, что он делает только опираясь на веру во Всевышнего. В заповедях, в которых говорится «я Господь, Бог ваш», это заповеди, в которых как бы, поскольку по сути это заповеди между человеком и Богом, то есть, исполняя их, человек связывает себя со Всевышним, и он как бы явно чувствует результат этих заповедей. Здесь есть интересный момент. Очень. Что фраза самая первая, «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской». У нас есть два объяснения. Объяснение Раби Авраама бен Эзры и объяснение Раби Гуда Леви. Объяснение на то, почему написано «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской», а не написано «Я Господь Бог твой, который сотворил небо и землю». И два этих объяснения, они прямо противоположны друг другу. Объяснения как бы затрагивают два, как бы один из самых серьезнейших вопросов. Это вопрос веры и вопрос разума. То есть, что на самом деле в иудаизме является предпочтением? То есть, что стоит выше? Что стоит выше, разум или выше стоит вера? Соответственно, Раби Авраам ибн Эзра дает такое объяснение. Он говорит, что на самом деле, как бы, философ не нуждается в чудесах. Философу чудеса не нужны. Человек, как бы интеллекта, для него достаточно было сказать «Я Господь». Что значит «Я Господь»? Это тот, кто, как бы, «Я Бог». То есть ему не нужно говорить, который вывел тебя из земли египетской. Почему? Потому что для философа, для мыслителя, Бог как бы существует независимо от его жизни. То есть Бог это тот, кто сотворил мир. Бог это тот, кто дает как бы миру закон и так далее. И для мыслителя не нужна фраза, то есть который вывел тебя из земли египетской. Для кого нужна эта фраза, которая вывел тебя из земли египетской? Она нужна для народа. То есть для обычных евреев, которых как бы «Я Господь» недостаточно, то есть у них нет постижения абстрактного божественности, для них нужно «Который вывел тебя из земли египетской», то есть тот, кто показал тебе чудеса, и через эти чудеса дал тебе веру. То есть настоящим как бы человек, и такая же идея, в принципе, у идеи Маймонида. То есть человек, как бы настоящий человек мысли, он не нуждается в подтверждениях. Ему не нужны доказательства существования Бога, явные такие, которые Бог дает. То есть, например, ему не нужно, чтобы перед ним расступалось море. То есть его вера в Бога не опирается на чудеса. Его вера в Бога опирается на его разум. То есть что его разум, как мы говорили на одном из занятий, что Маймонид считал, что существование Бога это не вопрос веры, а вопрос знания. Что человек, как бы размышляя об устройстве мира, Маймонид считал, он неоднозначно должен прийти к осознанию того, что существует Бог. Человек, который не может подняться на такой уровень, тому нужны чуть-чуть, такому человеку нужны чудеса. И поэтому, соответственно, Бог сделал чудеса для того, чтобы в народе, то есть в нации, что вся нация не может состоять из мыслителей, то есть для того, чтобы идею веры в единого Бога сделать достоянием целого народа. То есть получается, что Ибн Эзра и Рамбам ставят разум выше, чем веру. То есть вера имеет в себе некий недостаток. То есть это недостаток как бы... То есть это вера это удел простых людей, а разум это удел философов. Прямой противоположность этому Раби Игуда Леви в своей книге Кузари говорит совершенно по-другому. Он говорит, кто такой на самом деле философ? Философ это такой вот несчастный человек, недоделанный, как бы которого нету чувства веры. То есть вера на самом деле это самое высшее чувство, которым обладает человек. Кто такой мыслитель? Мыслитель это человек, которого лишен этого. То есть человек неполноценный. То есть ему нужно как бы искать логические подтверждения того, что Бог существует. То есть на самом деле человек верующий, это человек, которому дана как бы вот эта высшая сила веры. Ему не нужны подтверждения интеллектуального характера. То есть интеллект, в соответствии с Раби Игуда Леви, это такой очень слабый инструмент, который может человека привести и к правде, и к неправде. То есть он может привести человека, как он говорит, что даже такая книга, он говорит, как Сефер Яцира, он говорит... Она была написана Авраамом еще до того, как ему раскрылся Всевышний. То есть это так не Сефер Яцира, это как бы его размышления о Боге, которые были у него до того, как Бог раскрылся ему. То есть в принципе после того, как Бог раскрывается человеку, ему не нужны никакие размышления уже. То есть человек верующий не нуждается в интеллектуальных подтверждениях. Почему? Логических подтверждениях. Потому что вера стоит гораздо выше, чем интеллект. И там есть целый отрывок, в котором он говорит, что там хазарский царь задает ему вопрос, то есть можешь ли ты доказать, то есть как философы доказывают существование Бога. И он приводит ему доказательства, которые дают философу на существование Бога. Но говорит, что на самом деле, если в итоге мы посмотрим на сами их построения, мы увидим, что они как бы в своем построении опираются априори на некоторую систему аксиом. То есть они предполагают некоторые факты. И эти факты они берут как некоторую систему, которую мы не будем оспаривать, то, что называется аксиомой. И на основании этого мы будем доказывать что-то. И получается красивое доказательство. Он говорит, но если мы подвергнем сомнению саму основу их доказательств, то доказательство все их окажется очень шатким. И на самом деле у нас нет никакой причины саму их аксиому, как бы аксиому, арматику их принимать. Потому что сама их аксиоматика, она бездоказуема. Она ни на что не опирается. И так на самом деле получилась философия Аристотеля, которая долгое время была как господствующая как бы система мышления в Европе. И всякий человек, кто ее не исповедовал, считался просто апикойросом, безбожником. То есть не у евреев, скажем, у христиан. Вот. И вообще многие как бы тормоз для науки был из-за того, что философия Аристотеля была как бы господствующей системой мышления. То есть, а на самом деле, как бы она опиралась на вещь, на факты, которые просто как бы являлись человеческим как бы неким воображением. То есть, не воображением, как бы они не имели под собой никакой основы реально. Вот, поэтому она быстро рухнула. За короткое время, как бы, философия Аристотеля где-то в 15-16 веке, она как бы прекратила быть доминирующей в науке, и тогда как бы наука начала развиваться как бы совершенно по другим путям. Вот, на протяжении больше тысячи лет это так было. Так после этого, после того, как Иуда Леви в своей книге как бы от имени мудреца описывает хазарскому царю, да, как бы о том, что единство Всевышнего существования, говорит, что на самом деле это доказательство, оно очень слабое. И более того, он говорит, что мы понимаем, что такой человек, например, как Сократ, Аристотель, греческие философы, они как бы у них не было другого выхода. Почему? Потому что у них не было традиции. У них не было Синайского откровения. У них не было чудес исхода. И поэтому они как бы начинали с пустоты. У них не было основы, на которую они могли опереться, и которая как бы являлась бы для них некоторой шкалой, для которой как бы они могли оценивать свои как бы интеллектуальные изыскания. Поэтому не странно, что они приходили к тем результатам, которые они приходили. То есть их нельзя осуждать за это. Но если бы для них исход был бы как бы неким фактом, то есть на самом деле зачем человеку, который своими глазами видел чудеса выхода из Египта, зачем ему еще интеллектуальным образом доказывать существование Бога? То есть сам исход из Египта – это самое явное доказательство. То есть человек, который видел своими глазами все, что Всевышний сделал, и он непосредственно стоял у горы Синай и слышал там обращение к нему Всевышнего, какое большее доказательство может быть? То есть, если мы предположим, что философ любой стоял бы у горы Сина и слышал бы там обращение к себе Бога, ему не нужно было бы после этого заниматься его интеллектуальными изысканиями. Поэтому, в соответствии с этим, по объяснению Раби Гуда Леви, получается прямо наоборот, что я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, именно вот эта часть, которая вывел тебя из земли египетской, момент веры является основой. То есть Бог дал евреям веру, не веру, то есть это как бы высшее чувство, причем оно основано на личном опыте. А разум этот, он нужен как бы тому, кто сомневается, кто этого чувства лишен. То есть такому человеку нужно прибегать к доказательствам и доказывать как бы момент веры. То есть получается, что у нас есть два совершенно как бы противоположных подхода. Этих два подхода находятся еще в одном интересном отрывке Торы. Этот отрывок – это самое первое обращение Моше, как бы диалог между Моше и Всевышним. Когда Моше спрашивает у Всевышнего, как твое имя, то есть меня спросят, как тебя зовут, Бог говорит ему «Экье ашер экье», то есть «будет тот, кто будет». Рамбам в своей книге «Море Неухим» объясняет, что «будет тот, кто будет» означает, что некто, чья сущность как бы необходимо должна существовать. То есть он объясняет, что среди всего существующего есть как бы творение, как бы все, что существует, в Ане его возможно. И есть Всевышнее, существование которого, как бы, его необходимое существование вытекает как бы из его самого. То есть он как бы существует, истинность его существования вытекает как бы из него самого, в отличие от существования всех других объектов, которые как бы возможны, являются следствием того, что существует Всевышний. То есть что значит «эки ашереки»? Это тот, кто вечно существует. То есть, как бы, Бог раскрывает Моше самого себя, то есть, как он, как бы, в своей сути, как он стоит выше, чем мир, то есть, он стоит выше мира, выше времени, выше пространства, то есть, он вечный, превечный, то есть, он, как бы, был до того, как был мир, после того, как будет мир, и сейчас, когда мир существует, неизменен, он, как бы, выше всего, это то, что, по объяснению Маймонида, означает «будет, который будет». Как пишет Раши в своем комментарии на Тору, Раши пишет, что «экьяшерекья» означает, что тот, кто был с вами в изгнании в Египте, и тот, кто будет с вами во всех других изгнаниях. То есть, получается, по объяснению Раши, «будет, который будет» означает, как бы, Всевышний, который находится вместе с вами. То есть, идея божественного провидения. То есть, тот, как бы, чье проявление вы наблюдали в Египте, то есть то, что он как бы, то, что мы читаем в Пасхальной Агаде, что он дал обещание еврейскому народу, Аврааму, что как бы описал все, что произойдет с его потомками. И также во всех других изгнаниях как бы евреи чувствуют его присутствие. То есть кто такой Эки Ашереки? Это тот, кто постоянно присутствует с евреями. То есть, чье присутствие мы ощущаем, это идея его как бы божественного провидения. То есть, мы видим, что два совершенно разных момента. С точки зрения Маймонида, будет, который будет, это Бог, который стоит над историей, над временем, над пространством. А с точки зрения Раши, будет, который будет, это тот, кто постоянно находится рядом с человеком. То есть, с историей, с временем, с пространством, и чье существование человек ощущает как бы в каждый момент своей жизни. То же самое здесь. То есть, заповедь нам говорит, начиная с начала этой главы, к Гдошим, то есть, будьте святы, ибо свят я, Господь Бог ваш. То есть, вы будете святы, ибо свят я, Господь Бог ваш, то есть, Всевышний, когда еврейский народ это народ священников, то есть, как в самом начале было сказано, что вы будете царством священником и святым народом, а я буду вам Богом. То есть, что значит «я буду вам Богом»? То, что божественное провидение будет явно связано с еврейским народом. Это смысл, так Раша объясняет слова. «Слушай, Израиль, Господь наш Бог, Господь один». Как Раша объясняет этот стих? Он говорит, что «слушай, Израиль, Господь Бог наш», то есть в настоящее время Всевышний, Он наш Бог. В будущем времени Всевышний будет один, то есть Он будет Богом как бы для всех народов. Что это значит? Что значит, что Он наш Бог? То есть то, что идея на то, что Он наш Бог, это то, что мы верим в Его единство, и то, что как бы Его божественность явно проявляется в нашей жизни. То есть по отношению как бы ко всем другим народам. Его ашгаха не такая явная, то есть его присутствие не такое явное. По отношению к еврейскому народу, его присутствие в нашей истории, оно явное. Как говорится, Бог Авраама, Бог Ицхака и Бог Якова. То есть что значит, что Бог, говорится, что Бог Авраама? Это значит, что Авраам как человек, его жизнь была такой, что всякий человек, который как бы смотрел на его жизнь, видел, что он как бы связан с Богом. То есть, как, есть как бы разные уровни божественного провидения. И есть как бы праведник, его жизнь такая, что как бы он показывает людям через свою жизнь присутствие Всевышнего в мире. То есть это тот уровень, на котором находится праведный человек. Так говорится про Иосифа, что когда как бы Иосиф был в Египте, то вначале Потифар, потом начальник тюрьмы и так далее, все как бы видели, что Всевышний с ним. И тоже было с Яковом, когда Яков пришел в Египет, говорится, что фараон увидел, что Нил как бы поднялся навстречу к Якову. То есть праведный человек, а мы здесь мы говорим о всем еврейском народе, то есть как бы о всей нации, что Бог называет, как Всевышний называет себя нашим Богом. Это значит, что как бы мы обладаем такой силой, что божественное присутствие, божественная ашгоха, она явным образом сопровождает евреев. И вот эта как бы идея содержится, это первая фраза 10 заповедей. То есть я Господь Бог твой, ваш, твой, который вывел тебя из земли египетской. Это Боже, я Господь, я, то есть Анахи, Господь Бог твой. То есть как бы я явно присутствую с тобой, как Алтребе объясняет. В хасидизме объясняется, что Анахи это как бы сущность Всевышнего. Господь – это его четырехбуквенное имя. И Бог твой объясняет, что слово «элокехо», слово «элока» вообще означает «сила». «Я, Господь, сила твоя». То есть «анехи» – это как бы Бог в своей сути, то, как он стоит выше всего. Дальше идет имя четырехбуквенное, которое называется его особым именем. Оно как бы связано в Каббала, связывает его с миром Ацилут, миром божественной эманации, то есть миром единства. И я являюсь силой твоей. То же самое здесь, начало главы к Дошам. Будьте святы, ибо свят я, Господь Бог ваш. То есть я как бы связан с вами, я явно раскрываюсь с вами. Сопровождаю еврейский народ. И здесь интересная вещь. Мудрецы говорят, что то есть мы видим, что на самом деле вот эта фраза «Будьте святы, ибо свят я», она несколько раз упоминается в этой главе. Мне кажется, 3 раза. Мудрецы говорят, что пример, они говорят, что есть пример с царем, у которого были 3 короны. И он дал 2 короны своим детям, а 3-ю корону оставил себе. То же самое говорят здесь, что «Витхадаштем» – это 1 корона, «Витем Гдошем» – «Будьте святы» – это 2. «Кикадаш» – они говорят, может ли быть ваша святость так же, как моя святость. Они говорят «Кикадаш» – они, ибо я свят, моя святость выше, чем ваша святость. В комментариях говорится, что эта фраза «Ибо моя святость выше, чем ваша святость» или вот эта фраза «Может ли быть, как я?» То есть, можете ли вы быть такими святыми, как я? Мне есть 2, ее можно читать 2 образами. То есть, это один как вопрос, что вы как бы не можете быть такими, как я. И другой, что можете быть такими, как я. То есть, как бы святость евреев может быть как святость Всевышнего. Теперь рассмотрим как бы более детально эти отрывки. То есть, некоторые комментаторы, которые дают объяснение здесь. Первое объяснение... Мы это, которое рассмотрим, это комментарий Раби Авади Сфорна. Он затрагивает здесь одну из важнейших концепций вообще всего иудаизма, всего еврейства. И он говорит так. «Говори ко всей общине Израиля, будьте святы. После того... что Всевышний раскрыл свою шхину в еврейском народе, чтобы посвятить их как бы для вечной жизни. И в этом была замысел его фраза: «И вы будете мне царством, священником и святым народом». И как он говорит: «Я поднимаю вас из земли египетской, чтобы быть вам Богом, вы будете святы». И отделил их от нечистоты, связанной как бы с различными страстями и так далее, и так далее. То есть все, что описывается в предыдущих главах. И запретил им различные вещи, которые там говорилось о людях, которые там приношениях, которые они делали для нечистой силы и так далее. И также запретил им кровосмешение, о котором говорилось в конце главы Ахараймот. Он говорит эти законы здесь, что будьте святы для того, чтобы уподобиться Творцу настолько, сколько может сделать человек. Ибо в этом была заложена идея сотворения человека, как было сказано в самом начале. «Сделаем человека по образу нашему и по подобию нашему». И он сказал... дальше. «Ибо свят я, Господь Бог ваш, что подобает нам уподобиться Ему, насколько это возможно». И в июн, области июн, то есть июн – это разум, постижение. И на уровне действий, то есть как бы человек, он как бы говорит языком такого философского характера. То есть философы говорили, что как бы у человека есть две как бы его главные части жизни. Одна – это его как бы постижение, идеи, и другое – их воплощение в действии. То есть как бы цельность. В чем цель человека? Некоторые философы, например, Платон, он считал, что главное – это человек, чтобы знал правду, то есть он, чтобы понимал все правильно. Уже поведение так имеет вторичное значение. Другие говорили, что как бы главное – это то, как человек себя ведет, действие. А идея стоит на вторичном месте. Здесь он как бы говорит, что на самом деле Тора заложится, имеет в себе все виды цельности. То есть она дает человеку цельность идей и цельность действий. То есть совершенный человек, он совершенен и на уровне идей своих, и на уровне их действий. То есть, соответственно, цель сотворения человека, он пишет, вот эта фраза «будьте святы, ибо свят я», в ней как бы заложена вся идея сотворения человека. То есть в чем идея жизни человека? Быть похожим на Всевышнего. То есть и на уровне правильности своих мыслей, и на уровне того, что человек делает. На самом деле, если мы немножко отвлечемся от этого комментария здесь, то, в принципе, если мы подумаем, что вот эта идея, как бы, что такое для человека, то есть вот вообще отвлечемся как бы от иудаизма в данный момент. То есть любой человек обладает некоторой верой. И в основе веры, как бы у человека, есть Бог, например. Бог, либо некоторая высшая сила. И в соответствии с тем, как бы как человек себе эту высшую силу представляет, в соответствии с этим определяются у человека его ценности. Почему? Потому что, в принципе, вот эта идея уподобления некоторому идеалу, то есть человек верит во что-то, то есть это некий идеал для человека. То есть человека как бы внутри заложена идея как бы уподобиться некому идеалу. То есть вот это внутреннее ощущение Бога, которое есть у разных людей, то есть как они себе Бога объясняют, определяет на самом деле всю как бы их систему ценностей. Поэтому, например, если для человека, как, например, Бог – это некоторая как бы вселенная, безликая, в которой нету настоящего как бы и добра, и зла, то есть так, как себе, например, представляют люди Востока, там буддисты, например, то есть которые не верят в персональность Бога, а верят в некоторые как бы вселенную, которая сама все. То есть для него, получается, для человека тоже исчезает как бы понятие добра и зла, то есть стремление к добру и злу, как некоторой цели жизни. То есть его цель жизни – это уход из этого мира. То есть из-за того, что человек считает, что как бы высшая сила, которая существует, она безлика, то его как бы идеал – это тоже некий уход от жизни, в которой есть добро и зло. То есть не стремление делать добро и уйти от зла, а стремление просто покинуть этот мир. Это так же, как идея, скажем, философская, то есть их идея, поскольку сам мир – это своего рода как тень, от неких высших там проявлений какого-то там мира идей, как считал, например, Платон, то, соответственно, цель человека – это не заниматься вот этими как бы минутными вещами, которые являются всего лишь отражением высших идей, а его цель – это тоже уход как бы из этого мира. То есть это не по той как бы причине, по которой, скажем, это было, как бы, как это в Индии, но по его личному объяснению. Или, например, то есть каждая религия, или каждый, как бы, в которой как бы воспитывает человека, человек не рождается, у него как бы априори есть некоторое внутреннее ощущение идеала. Этот идеал определяет как бы для человека ту шкалу ценностей, по которой человек живет. И, соответственно, здесь приходит как бы идея иудаизма, что Бог, то есть как, что нас иудаизм учит, что он говорит, что Бог, он является, это то, что на самом деле есть место в Талмуде, которое называют, в котором говорится, что Итро обращается к Муше и говорит, что ты, когда он говорит ему о том, что Муше должен назначить судьи и так далее, и он ему говорит, что и ты будешь учить их действиям, которые они будут делать, и пути, по которым они будут двигаться. И мудрецы в Талмуде разбирают эту фразу. Они говорят, что будут делать действия. Действие – это дин, то есть то, что требует закон. Которое делать – это лифним мишрат один, это более, чем требует закон. И путь, к которому они будут идти, это они говорят гмилус хасодим. То есть что такое дерех? Дерех, они говорят, это гмилут хасодим. Магарашо, это комментатор Талмуда, объясняет каждую из этих фраз. То есть объясняет, почему мудрецы именно таким образом разделили фразу Итро. Почему они решили, что, например, будут делать действия, это закон, то, что требует буква закона, которые будут делать, это будет больше, чем требует буква закона. Путь. Почему путь это гмилут хасадим? И они говорят, что, почему он объясняет таким образом, что Тора нас учит, что Всевышний, как бы есть путь Всевышнего. Что такое путь Всевышнего? Это то, что он милосердный, и то, что он заботится о людях. И, соответственно, Тора говорит нам, что мы должны идти по его путям. То есть, что она учит? Что подобно тому, как он милосердный, так же мы должны быть милосердными. Это то, что мудрецы говорят, что Всевышний исполняет все заповеди, которые дает нам. То есть Всевышний, он приходит там и веселит жениха с невестой. Всевышний утешает скорбящих, это то, что он пришел к Аврааму, когда там умерла, пришел к Ицхаку, когда умер Авраам, и так далее, и так далее. То есть Всевышний, и это заповеди, группа заповедей, которая называется Гмилус Хасодим. То есть было добрые дела. То есть наш путь это уподобиться Всевышнему. То есть все как бы мы должны учиться от него в том, что мы как бы вершим добрые поступки. То есть его милосердие является как бы для нас примером, что мы также должны быть милосердными. И также все его качества. Соответственно, Рабби Авадия Сфорна говорит, что вот это вступление здесь, будьте святы, ибо свят я, является выражением общей идеи всего как бы сотворения человека. И он говорит дальше, что для этого как бы мы должны исполнять заповеди, написанные на первой скрижали, что их идея это удостоиться вечной жизни, как написано в последней из этих заповедей, заповеди почитания родителей, чтобы продлились твои дни. И поэтому он начинает, здесь начинает заповеди почитания родителей. Говорят, мудрецы говорят, чтобы продлились твои дни, имеется в виду нет как бы жизнь в этом мире, а имеется в виду вечная жизнь. И следующая вещь, это, соответственно, заповеди, которые касаются человека. Раши дает другое объяснение здесь. Раши пишет, «Гдор, будьте святы, вы должны быть отделены от кровосмешения и от греха, грех имеется в виду, здесь тоже разврат». И Раши пишет, что в любом месте, где Тора говорит каким-либо образом о кровосмешении или о разврате, там упоминается слово «святость». Как, например, в следующей главе, в которой говорится о том, что коинам запрещено брать себе в жены определенных женщин, там говорится «я Всевышний, как я Господь, освящающий вас». Или дальше говорится, что первосвященник, что он как бы не осквернял свое потомство. Опять говорится «я Господь, освящающий его». То есть Раши показывает, что в любом месте, где Тора говорит о арайот, арайот это как бы запрещенные связи, там упоминается понятие к душе. Здесь есть комментарий Клиокор, Рабби Фрайм Луншиц, который объясняет такую вещь, что как бы святость Всевышнего — это то, что как бы он стоит выше, чем другие творения. То есть нечто, что как бы нормально для кого-то, но ненормально для какой-то группы людей. То есть как бы с группы людей требуется что-то большее. Это называется святостью. Поэтому как бы Всевышний, который свят, то, что он запретил евреям определенный вид связей, как бы то, что можно другим, это понятие к душе. Дальше то, что Всевышний запретил коэнам, еще как бы ограничил их как бы возможность заключения брака, это еще дополнительная святость. И просвященник, которому еще больше ограничений, это еще дополнительная святость. Такое он дает объяснение. В отличие от этого, Рамбан говорит здесь совершенно потрясающую вещь. Он говорит, что на самом деле, он говорит как бы у одного, как бы, можно сказать, здесь идею как бы общей методики Торы. Он говорит, что заповедь «будьте святы», он спорит здесь с Раши, Рабби Мойша бен Нахман, Нахманид, и говорит, что на самом деле заповедь «будьте святы» – это заповедь общая, которая не только относится к крайот, то есть запрещенным связям, а это заповедь глобальная, то есть она, это общая заповедь для всего иудаизма. И он говорит так, что идея этой заповеди заключается в следующем, что на самом деле Тора запретила евреям некошерную пищу. То есть сказала, что человеку, например, нельзя кушать свинину, нельзя кушать там, я не знаю, верблюда, кролика, я не знаю. То есть можно кушать только животных, живущих жвачку и имеющих раздвоенные копыта. Тора запретила человеку, еврею, определенный вид близкородственных связей. Но, то есть, можно, как бы, человек может просто вступать в обычный брак. То есть, то, что те, что не запрещено, оно разрешено человеку. И он говорит, что на самом деле это нисколько не мешает человеку в вещах, разрешенных Торой, быть как бы полностью как бы человеком без всякого аморально. То есть человеку не может быть обжорой и пьяницей, не нарушать при этом законы кашрута. То есть он может спокойно как бы быть, кушать обычное кошерное мясо и быть пьяницей, то есть пить обычное кошерное вино. Человек может занимать как бы разврат, это не обязательно как бы то, что человеку будет вступать в связь со всеми женщинами, которые есть. Разврат – это как бы общее отношение человека к этому вопросу, то есть он может быть развратным даже со своей женой. То есть, и, соответственно, заповедь «будьте святы» – это обязанность, это то, что Тора сказала, что человек должен освящать себя в вопросах, как бы вещах, которые Торой самой разрешены. То есть Рамбан это называет «навель бршуса Тора», то есть слово «навель». На иврите есть такая игра слов, интересно. Она есть также в русском языке, что в русском языке слово «падаль» – это слово «падать» и слово «подлец». То есть два слова, они имеют один корень, имеют как бы значение, что падаль – это как бы может быть мертвое животное или как бы плоды, которые опадают с дерева. Подлец – это как бы низкий человек, падший человек. То же слово, то же самое на иврите. В иврите есть слово «навела». «Навела» – это падаль. И слово «новель», «навелот» – это падшие плоды. И слово «наваль», слово «наваль» означает «негодяй» или «подлец». То есть Рамбан называет это «наваль бершута Тора». То есть «подлец, разрешенным по Торе путем». То есть Тора, как бы, оставив для человека большую, как бы, сферу свободы, она не мешает человеку остаться подлецом, негодяем. То есть, ну, здесь не говорится, как бы, в принципе, о других вещах, говорится просто о его, как бы, моральном уровне. То есть человек может, ему нету предела, может опуститься, на самом деле. Поэтому эта заповедь «будьте святы» это общая заповедь, касающаяся как бы всего того, что до этого говорилось в Торе. То есть до этого Тора разделила для нас вещи в пище и в других вещах на разрешенное и запрещенное. И теперь она дает общую заповедь, касающуюся всего, что говорилось до этого. Эта заповедь обязывает нас освящать себя в том, что Тора нам разрешила. Рамбам пишет, что то же самое в книге Дворим. В книге Дворим, после того, как Моше перечисляет целый кодекс законов, есть фраза «И будешь вершить справедливое и благое». То есть «Васита Йошер Ваатов». Из этого учат, например, есть такой закон интересный. То есть пример, что из этого учат в Талмуде. Талмуд, например, есть такой закон, что, например, если человек, два соседа, у них есть поле, и, соответственно, один человек хочет продать это поле, и человек, который является его соседом, хочет это поле купить, то он должен продать ему. То есть, если есть как бы вариант, кому продать, соседу или продать другому человеку, он должен в первую очередь продать соседу. Почему? Потому что человеку удобно иметь землю как бы в одном месте, а не разбросанных в двух местах. То есть, какая обязанность у него продать именно ему? То есть, он может продать любому человеку. То есть, имеется в виду вопрос, когда ему предлагаются одинаковые деньги. То есть, какая разница? Моя земля, я как бы ее хозяин. Тора Талмуд говорит, что откуда у человека есть такая обязанность? Она вытекает из этого общего правила, что человек должен вершить как бы справедливость. То есть Васи Тайоши. То есть это не является следствием какого-то частного закона, контролирующего отношения между евреями. Она вытекает из общей концепции Торы, что человек должен стремиться к справедливости. То есть Рамбам говорит, что это общий путь Торы. То есть после того, как Тора описывает частные законы, Тора говорит общий принцип, который ко всем законам прилагается. То есть, как он говорит, что в книге Дворим, после описания частностей законов, Тора приводит общий принцип, то, что обязанность человека вершить справедливость. То же самое здесь, после того, как Тора перечисляет большое количество законов, разделяющие вещи на разрешенные и запрещенные, Тора выделяет общий принцип, который относится ко всему, это то, что евреи обязаны быть святыми. То есть освящать себя в разрешенных вещах. И он расширяет эту концепцию. Он приводит следующее доказательство здесь. Он говорит здесь такую вещь, что, например, про вино он пишет, что как Тора называет Назира, то есть откуда мы видим, что Тора считает, как бы, например, то, что ограничение человека в вине является святостью? Мы видим, что Тора называет Назира, то есть человек, который принял на себя обет не пить вино, он говорит, что он святой. То есть человек помнит то, что случилось с Ноахом, с Лотом и так далее.
А как же если кидуш?
Ну, он биотики, то есть не имеется в виду полное ограничение. Имеется в виду, что как бы Тора называет Назира святым. То есть мы не обязаны полностью отрешиться от вина, но, по крайней мере, мы должны иметь некую границу. То есть насколько мы должны пить. Вот. То же самое он дальше пишет здесь Рамбан, что Тора как бы заповедует нас отделиться от нечистоты. То есть, хотя на самом деле нету обязанности наш беречься от нечистоты, то есть имеется в виду тума. Почему? Потому что этот закон специфический только для человека, который отправляется в храм, или человек, который для коэна, который кушает труму, для человека, который хочет отделить труму, то есть он должен в этот момент быть чистым ритуально. Но человек, который не отправляется в храм, не приносит там жертвоприношения, а живет, скажем, вообще вне земли Израиля, то есть нету такой обязанности. Но тем не менее, он Рам пишет, что это желательно. И он говорит, что приводит такой весь момент из Талмуда, что Талмуд говорит, что как бы одежды простых людей, они как бы нечисты, тум имеют по отношению к мудрецам. То есть мудрецы, несмотря на то, что такой обязанности нету, они все равно старались как бы беречь тагра, чистоту. И он говорит, что отсюда также следует общая обязанность человека следовать как бы гигиене, то есть быть чистым. Как говорят мудрецы, Вы ткадаштем, ибо осветитесь. Это та вода, которой мы омываем руки перед едой. И будете святы. Это вода, которой мы омываем руки после еды. Ибо свят я. Это масло, которым смазывают руки после того, как оканчивают трапезу.
То есть так мудрецы говорят, что у нас, у евреи, перед тем, как садились есть, они делали, мы делаем омовение рук. Делали омовение рук есть после еды, то есть сейчас мы делаем это больше по традиции. А раньше говорится, что омовение рук делалось после еды, потому что в еде как бы была соль. Соль, в ней была примесь соли из Содома, эта соль опасна для зрения. И, соответственно, делалось омовение рук после еды. И после еды еще руки смазывали, чтобы, наверное, еды не было, как бы не оставался на руках как бы жир или запах и так далее. То есть люди смазывали руки специальным маслом. То есть, соответственно, эти вещи мудрецы связывают с этими словами. То есть, и будете осветите себя, и будьте святы, ибо свят я. То есть Рамбам пишет, что эти, почему это так? Потому что вот эта заповедь «Будьте святы» – это заповедь общая, она как бы охватывает собой все аспекты еврейской жизни. То есть в это включается, кроме как бы обязанности освящать себя в разрешенном, также сюда включается обязанность просто как бы быть аккуратным и чистым. То есть так это видят мудрецы.
И несмотря на то, что эти заповеди установлены мудрецами, их идея в том, что мы не были как бы как масса людей, которые как бы не имеют никакой границы в вещах разрешенных или вещах, которые как бы являются негативными для человека. И это общий путь Торы. Вначале говорить о деталях и потом приводить правила. И он приводит этот пример из книги Дворим, про которую я говорил. Теперь рассмотрим здесь такой момент, то есть рассмотрим сам порядок заповедей. Интересно, что порядок заповедей, который здесь говорится, что человек мать свою и отца своего должен бояться, и субботы мои соблюдать, ибо я, то есть я Господь Бог ваш. Вторая фраза. Раши пишет, объяснение Раши такое, что в 10 заповедях, у нас в начале известно, я думаю, что многие слышали этот комментарий, что в 10 заповедях написано «почитай отца своего и мать свою». То есть вначале идет отец, а потом идет мать. А здесь написано «бойся, человек мать свою, отца должен бояться». То есть вначале идет мать, а потом отец. Раши пишет таким образом, что известно Всевышнему, что сын больше боится отца и больше почитает свою мать. Поэтому Всевышний дал в вопросах о боязни. Говорит вначале о матери, то есть почему? Потому что по природе человек отца боится больше. А в почете, наоборот, на первом месте поставил отца. Вот. Соответственно, как бы, чтобы у нас отношение к родителям было одинаково. То есть, это интересная вещь, которую дает Абарбанель. Он говорит, что он объясняет таким образом вот эту фразу «Я Господь Бог ваш», что идея здесь, по его мнению, что Всевышний хочет, чтобы все эти заповеди мы соблюдали не потому, что мы считаем, что это хорошо и правильно, а чтобы соблюдали их, потому что это заповедь Бога. Есть такая фраза в Талмуде, что человек не должен говорить, что я не хочу кушать свинину, или я, например, не хочу как бы делать другие вещи, другие запрещенные Торой. А должен сказать, я хочу, и это как бы возможно для меня. Но единственное, по какой причине я это не делаю, потому что так заповедано Всевышним. То есть как бы не так, как философы, которые как бы говорят, что мы не делаем это, потому что это правильно. Так, а почему правильно? Потому что так говорит наш разум. Мы делаем эти вещи именно потому, что
так заповедовал нам Бог. То есть неважно, какие это заповеди. Это заповеди рациональные или это заповеди иррациональные. То есть для нас все эти заповеди, мы исполняем их, потому что это заповеди, установленные Богом. И этот факт очень важен для нас, для того, чтобы жить на святой земле. То есть именно исполняя его заповеди, потому что это даны им, именно поэтому как бы мы имеем святость, и мы живем на святой земле. Интересный момент, который подчеркивается в молитве на Хануку. В Хануку, читая молитву, что греки, они хотели отменить хукей рационеха. То есть говорится, что они восставали против законов твоей воли. И объясняется такая идея, что греки не противились законам, которые называются Мишпатим, то есть рациональным законам Торы. И они не противились законам, которые называются Эйдус. Эйдус — это как память, например, за Шаббат, и там, Песах и так далее. Почему? Потому что у каждого народа есть свои как бы национальные праздники, связанные с его историей. Чему они противились законам, которые называются хуким, иррациональным законом. И Раши прямо приводит здесь, что такое хуким. Хуким — это законы, над которыми смеются народы мира и дурное начало человека. Говорит, что этих законов нет никакого смысла. Но более того, молитва это говорит, что на самом деле даже эти законы они готовы были принять. Почему? Потому что на самом деле сколько там других народов имеет совершенно как бы бессмысленные законы, традиции, то есть не имеющие никакого объяснения. Но почему можно сказать, что когда-то там давно в истории евреев или где-то в нации эти вещи имели какую-то причину? То есть как бы они возникли как результат неких исторических процессов, потом была причина забыта. Что им не нравилось? Им не нравилось то, что хукей рационеха, то есть законы твоей воли. То, что евреи считают, что хуким мы исполняем не потому, что это просто для нас непонятные наследия предков, а это потому, что так заповедано Богом. И для нас поэтому все заповеди, по сути, независимо от того, заповеди это рациональные, такие как заповедь, запрещающая воровать и так далее, это все заповеди, которые заповеданы для нас Всевышним. То есть мы исполняем их, потому что они даны нам Богом. И это как бы то, что, например, греки не могли принять в еврейском народе. То есть это то, что там говорится, что они говорили евреям, пишите на роге у быка, то есть дети пили молоко из специального рога, говорит, что вы должны на нем написать, что нет у вас удела в Боге Израиля. Есть, правда, интересное дополнение. Что по отношению к чему вообще говорится вот эта фраза. То есть это не дополнение, она немножко, наверное, спорит с тем, что говорит Абарбанель. Что человек не должен говорить, что не хочу я кушать свинину. Он может сказать, хочу кушать, но и могу кушать, но мне Бог запретил. Это можно сказать только по отношению к законам, имеющие как бы определяющие отношения между человеком и Богом. То есть специфика, что Бог запретил это. Но такие вещи, которые связаны как бы с обществом, с человеком самим, например, воровство или убийство, человек не может сказать, что я бы хотел бы убивать или воровать, но я не делаю это только потому, что Богом запрещено. То есть эти вещи как бы они являются природой человека, и человек не должен их хотеть делать по своей природе. То есть в отличие от заповедей, таких как кашрут или арайот, это запрещенные связи, которые запрещены Всевышним, как бы наложены на еврейский народ, как дополнительная святость. Заповеди, устанавливающие отношения между людьми, они как бы должны быть природой самого человека. Человек не должен хотеть их сделать и говорить, что я их не делаю только потому, что мне так заповедано Всевышним. Но Абарбанель подчеркивает такую концепцию, что это во всех заповедях так. Что мы должны исполнять те заповеди не только потому, что наша природа говорит, что так правильно, а также потому, что так главное, потому что так заповедано Всевышнему. Интересная вещь, что это на самом деле вопрос мудрого сына, который задает на пасхальном седере. Что мудрый сын говорит такую вещь, что это за хуки, эйдус и мишпатим у вас? То есть почему в Торе есть Хуким, Эдута, Мишпатим? То есть почему законы Тора, одно из объяснений, что его вопрос заключается в следующем. Что почему Тора делит все законы на три категории. То есть Мишпатим — это рациональные законы, Эдута — это законы как бы памяти о событиях. То есть сами законы непонятные по своей как бы сути, но они понятны, если мы свяжем их с какими-то событиями. Хуким. Говорит, что на самом деле как бы в Торе все законы должны быть как Хуким. То есть все законы, мудрый сын говорит, что все законы мы должны были бы соблюдать как Хуким. То есть именно так, потому что это заповедано Всевышним, так как мы соблюдаем Хуким. Вот. Ему дается, соответственно, ответ, связанный там с пасхальным жертвоприношением. То есть идея пасхального жертвоприношения, то, что его нужно было кушать в состоянии сытости. Идея сытости – это идея разума. То есть вера, она связана с понятием чувством голода. Это у нас отрывок в Торе, говорящий про ман, что ман как бы воспитывал веру, и при этом он не насыщал человека, а делал его все время голодным. В отличие от обычной пищи, которая человека насыщает. И говорится, что пищи, да, то есть чем больше евреи кушали ман, тем больше они чувствовали голод. То есть земная пища, пища как бы созданная человеком, насыщает человека. Пища, спускающаяся с неба, была испытанием для них. В чем было испытание? Это было испытание, потому что говорится, что это был хлеб веры. То есть чем они кушали и испытывали чувство голода. То есть чем больше они кушали ман, тем больше они были голодны. То есть ман их не насыщал. То есть это пример, говорится, что ман — это духовная пища. То есть чем выше человек поднимается, тем больше он чувствует как бы то, что ему нужно подниматься еще выше. То есть человек никогда как бы не чувствует того, что он совершенен. То есть то, что человек делает сам, в этом проявляется как бы его личная как бы личность, он чувствует совершенство, удовлетворенность в этом. Это как бы в материальных вещах. В вещах духовных человек постоянно чувствует свое, как бы, свой недостаток. Поэтому говорится, что Яков, символика Торы, что Яков, он как бы хромой. А Эсов рожден уже совершенным. Эсов означает, что он сделан, что совершенен. Потому что Эсов — символ физического мира, то есть физический мир, он как бы более совершенен, закончен. А Яков хромает, потому что он как бы не имеет прочной опоры в физическом мире. Почему? Потому что он являет собой как бы духовность, а духовность всегда неполна, в ней есть всегда неполнота. Морал из Праг эту идею ставит основой вообще для объяснения, почему как бы еврейский народ отличается так от других народов. В одной из своих книг, которая называется «Нецах Исроль. Вечность Израиля», которым посвящает идеи Машеха и освобождения. В начале своей книги он ставит вопрос, почему еврейский народ не следует своим традициям так, как все другие народы следуют своим традициям. И он говорит, что чем сложнее некая сущность, чем больше она неустойчива. То есть чем нечто, такая вещь проще, тем больше в ней есть стабильность и устойчивость. Поэтому он говорит, что физическое, например, животное, например, он говорит, оно более совершенно, чем человек. Почему? Потому что человек, его качество — это интеллект. И интеллект развивается у человека на протяжении всей жизни и никогда не достигает своего совершенства. То есть он всегда не полон. А если мы говорим о духовности, то духовность — это еще нечто большее и тонкое, чем разум. То есть в духовности всегда есть неполнота, и главное, что человек должен совмещать два качества, то есть он должен совмещать как бы себя как человека, то есть свою материальную сущность, с, как бы с его духовностью. То есть эти две сущности, они разные. Поэтому еврейский народ, он говорит, по своей природе, то есть то, что они как бы нет у них такой стабильности, как у других народов, про которых там пророк говорит, что они поклоняются огню, хотя знают, что огонь не является божеством. Почему они так делают? Потому что так делали их отцы. Они следуют по обычаям своих отцов. А еврейский народ, у них может следовать как бы законам Бога, которого они верят при этом, что он истинный. Почему это так? То есть пророк так говорит. И Морал из Праг именно объясняет то, что еврейский народ, он как бы гораздо сложнее, чем другие народы. То есть именно из-за того, что как бы система гораздо более сложная, и она по своей сути никогда не завершенная. Вот. Здесь вернемся к нашей главе. Человек отца, мать своего и отца своего будет бояться. Здесь это так объясняет Раши. Что является страхом, и что у нас как бы есть две заповеди. Есть заповедь кавод, есть заповедь страх. То есть что значит почет, и что означает страх? Почет, Раши пишет, здесь ли это он объясняет или нет. Вижу здесь его объяснение. Почет... Это обязанность человека почитать в словах, то, что он должен кормить своих родителей, одевать их и так далее. Страх, то, что не должен с ними спорить, не должен сидеть на их месте и так далее. То есть это две разные заповеди. Вопрос, как бы, это один из вопросов, должен ли их почитать за свои деньги или за деньги родителей. То есть то, что он должен их одевать, кормить и так далее. Он это делает за деньги свои или за деньги родителей. Или то же самое. То есть другой вопрос нам приводится. Да, какой меры заповедь почитания родителей приводится пример про одного мудреца, который сидел в собрании людей большом. Пришли его родители, разорвали его одежду, плюнули ему в лицо, наругали его, и он промолчал. То есть приводится это как пример почитания родителей. Почему? Потому что Тора сказала, что как бы есть запрет. Есть обязанность бояться их. Вопрос такой, то есть может ли он потом потребовать пойти в суд и потребовать с них возместить ему убыток. То есть если вам заповедь почитания родителей это за свои деньги, то нет. А если это за деньги родителей, то тогда он как бы, хотя он не имеет права возмущаться, и, скажем, грубить им или вести себя к ним по отношению к ним неуважительно, но он, по крайней мере, может потребовать с них компенсацию. Но отвлечемся от таких как бы деталей закона. На самом деле, здесь есть еще одно интересное объяснение, которое приводит Ибн Эзра на этот отрывок Тора. Он говорит, что Тора здесь следует как бы человеку, его уровню роста, то есть его жизни. То есть вначале она говорит о матери. То есть мать это с кем в начале своей жизни сталкивается ребенок. То есть вначале это мать, которая как бы для него является всем миром. Потом отец. Это как бы когда кругозор ребенка расширяется, появляется отец. Потом, когда он развивается дальше, появляется суббота. Суббота – это дополнительный особый день, что он видит, как бы, что в жизни есть день отдыха, то есть особый день, который выделяется в семье. И только после этого следующая заповедь – это заповедь не обращаться к другим к каким-то божествам, то, что потом появляется уже для человека Бог. То есть по объяснению Ибн Эзры, порядок заповеди здесь следует как бы порядку формирования личности человека. То есть вначале мать, потом отец, потом Шаббат и потом Всевышний. Вот интересная вещь, что мы знаем, что заповедь почитания родителей, несмотря на то, что это заповедь, казалось бы, отношения между людьми, на самом деле эта заповедь относится к первой группе заповедей, то есть заповеди между человеком и Всевышним, и как подробно объясняет Нахманид в книге Шмот, он говорит, что идея этой заповеди то, что Всевышний заповедовал как бы почитать тех, кто создал нас, то есть и из этого как бы следует почитание самого Всевышнего. То есть если человек не почитает своих родителей, то он не будет почитать Всевышнего. То есть и здесь поэтому получается, что объяснению Ибн Эзры человек, который не почитает свою мать, то есть который как бы началась его жизнь, он не может идти дальше уже в своем как бы духовном росте. То есть это некие ступени, которые для человека важны. То есть почитание матери, отца, потом субботы и потом Всевышнего. То есть это ступени его роста. Раши дает здесь еще одно объяснение, очень интересное. Он говорит, что как бы здесь почитание родителей противопоставляется соблюдению субботы. Что из этого мы учим? Из этого мы учим, что если родители скажут человеку нарушить субботу, то он должен соблюдать субботу, а не слушаться родителей. Почему? Потому что и ты, и они обязаны почитать меня. То есть, субботы мои соблюдайте, несмотря на то, что я дал заповедь бояться и почитать родителей, вы должны соблюдать мои субботы. Потому что и ты, и они обязаны их соблюдать. И здесь есть очень интересный момент, на самом деле, что именно этот момент приводит Орахаим. Он говорит, что на самом деле в момент суббота, она похожа на почитание родителей. Почему? Потому что суббота состоит из двух частей. Суббота состоит из вечера и субботнего утра. На самом деле есть такая интересная фраза, что евреи должны соблюсти две субботы для прихода Машиаха. Одно из объяснений, что говорится, что две субботы – это не две разные субботы, а две части одной субботы. Что суббота вечер и суббота утро – это две разных субботы, как бы уровня шаббата. Что говорится, что у нас также есть две заповеди. Здесь в одном из 10 заповедей вначале говорится «Захар, помни день». Это самое. В другом говорится «Шамар», «Береги день субботний». То есть говорится, что «Береги день субботний» – это вечер субботы, а «Помни день субботний» – это субботнее утро. Что суббота – это день покоя. И у нас в покое, говорится, есть два разных уровня. Первый – покой от работы. То есть это начало субботы. Субботний вечер – это покой от работы, которая была у нас всю неделю. А день субботы – это как бы покой по своей сути. То есть это не покой от чего-то, связанный как бы с деятельностью. А по, как бы суббота по своей сути. Есть еще на самом деле третий уровень субботы, связанный с концом субботы, то есть моментом Минхи. Это, говорится, он называется временем как бы высшего божественного благоволения. Это, как известно, в субботу есть три субботние трапезы. Последний, то он связан с вечной субботой. То есть, что такое вечная суббота? У нас как бы сейчас наша жизнь делится на неделю рабочую, после которой идет день отдыха, и потом опять идет рабочая неделя. Говорится, что есть псалом, в котором говорится «Мизмор шир льйом ашаббас». Что такое «Мизмор шир льйом ашаббат»? То есть, песня субботнего дня, что это день, который полностью будет субботой. Это будущий мир, когда не будет будних дней. То есть, все будет шаббатом. И это то, что говорят мудрецы про заповедь почитания родителей. Чтобы продлились твои дни, имеется в виду время, которое будет длинным. То есть день, который полностью длинный, не имеет конца. И чтобы было тебе хорошо, это написано в заповеди второй раз в 10 заповедях, это время, которое полностью только является одним благом. Вот, соответственно, здесь, шаббат, как бы конец субботы, он связан как бы с субботой, которая вечна. То есть это три уровня шаббата. И соответственно, Орахаим Акойдыш говорит, что параллель между заповедью почитания родителей и шаббатом, это в том, что здесь почитание родителей говорится вначале о матери, потом об отце. Это порядок самой субботы, что вечер субботы, он связан как бы с понятием шамар, как Каббала объясняет, что это уровень как бы женского начала. И понятие захар, помни день субботний, связано с понятием мужского начала, то есть это как бы идея отца. Но есть другой как бы момент, который как бы можно было бы объяснить по-другому, что на самом деле суббота и почитание родителей – это две как бы противоположные немножко заповеди. Почему? Потому что мы видим, что есть такое место в Талмуде, где говорится тоже, то есть какой пример почитания родителей. И Талмуд приводит пример, все этот пример знают. Про некого человека, которого звали Бен Дама, если не ошибаюсь, который был не еврей, он был римлянин. И известная история, как мудрецы пришли к нему, у него был драгоценный камень, этот камень лежал под подушкой его отца, и он не будил своего отца и так далее. Из него приводится этот пример человека, который почитал родителей. То есть мудрецы, как ни странно, ища пример поисках примера для, как бы для почитания родителей, они приводят почему-то именно не еврея. Суббота же является заповедью, которая является символом иудаизма. И мы об этом говорили, что из всех заповедей Торы говорится, что человек как бы из другого народа, он может исполнять любую заповедь, если хочет исполнить ее для получения награды от Бога, кроме двух заповедей, субботы и изучения Торы. То есть суббота является какой особой заповедью. Как бы суббота – это дополнение к миру, то есть седьмой день – это момент святости, отделенности и так далее. То есть, и другой момент мы видим, что в Торе есть история про двух братьев Якова и Эсова. И какой нам говорит Тора пример, что в чем как бы отличается Эсов? Он отличается, что Яков, как бы Тора ставит ему вину, недостаточное почитание родителей, а Эсову ставится как пример, как бережное отношение к своему отцу Ицхаку. То есть мы видим, что в двух местах, в Торе, и это подчеркивают мудрецы, что Эсов всячески как бы почитал своих родителей, и пример, который приводится в Талмуде, который Талмуд приводит пример о заповеди почитания родителей, он берется именно с римлянам, не евреям. И эта идея объясняется, как мне помнится, в комментариях Маарала из Праг на 10 заповедей. Он объясняет, что почитание родителей, она как бы связана с природой. Это природная как бы заповедь. Почитание того, кто тебя создал. То есть это как некоторая природа, в которой находится человек. Вот. В отличие от этого, суббота, это заповедь, которая стоит выше природы. То есть почитание родителей и соблюдение субботы – это две как бы разных, два края заповедей. То есть родители, связанные как бы с заповедями, находящимися как бы в рамках природы, и поэтому как бы по природе человек должен их почитать. А суббота – это нечто, что поднимает нас над уровнем как бы законами природы. Вот. У нас много времени очень, на самом деле есть очень много здесь важных моментов, о которых я сегодня хотел говорить. На самом деле я хочу говорить еще один, как бы буквально отрывочные мысли. Четвертая заповедь, о которой мы говорили здесь, она включает в себе две заповеди. То есть первая заповедь, это связанная с жертвами шламим. Шламим — это мирное жертвоприношение. Нахманит тоже подчеркивает, он говорит, что почему именно об этом виде жертвоприношения здесь говорится. Он говорит, то, что шламим – это качество еврейского народа. Он подробно это не объясняет в своем комментарии, но он говорит, что мудрецы говорят, что праотцы приносили только жертвы всесожжения. Наши праотцы Авраам, Ицхак и Яков не приносили жертвы шламим. Что такое шламим? Раши пишет, шламим от слова шалом, мирные жертвы, потому что в них есть часть для Бога, для коэна и для человека, который их приносит. То есть шламим, в них есть соединение между тем, что кушает человек, то есть то, что кушает сам человек, и то, что приносится Богу. То есть есть как бы соединение между... Как бы у них есть идея синтеза, соединения как бы духовности с материальностью. То есть праотцы не приносили шламим. Почему? Потому что в их время у человека не было возможности такого уровня служения Богу. То есть если человек хотел служить Всевышнему, то он должен был приносить жертву всесожжения, то есть полностью сжечь животное. Но невозможно было облачить святость в мясо, которое кушает сам человек. То есть мудрецы говорят, что коины кушают, а человека происходит искупление. Что есть как бы два у нас жертвы, два вида искупления. Одно — это то, что части животных приносились на жертвенники. И второе — то, что коины кушали мясо, и посредством этого тоже было искупление. Плюс сам человек кушал это мясо, которое обладало святостью. То есть на такой уровень духовности не существовал во времена праотцов. И поэтому говорится, что не евреи, если они приносят жертвоприношение в храм, то есть по закону не евреи могут приносить жертвоприношение, они могут приносить только Ола, жертву всесожжения. То есть Шламим они не могут принести. И в этой заповеди есть потрясающая вещь, здесь две важные детали. Это то, что здесь даже три важные детали, которых важно сказать. Три важных принципа. Первый принцип – это сила мысли человека. Что здесь Тора подчеркивает то, что мысль человека является активной силой. То есть не только речь человека, не только его действия, а сама мысль. Почему? Потому что вся заповедь пигуль. Что такое пигуль? В момент, когда человек приносит жертвоприношение, жертву шламим, по закону Торы, жертву шламим можно кушать это мясо только внутри Иерусалима. И вторая вещь, ее можно кушать только в течение двух дней. Первый день и второй день. На третий день ее нельзя есть. Если коэн, который приносит эту жертву в момент ее приношения, как бы имеет неправильную мысль, то есть как бы, что она будет кушаться вне установленного места или вне рамок времени, тогда это мясо становится пигуль, оно становится запрещенным. То есть эта сила, как в этой заповеди содержится идея силы мысли человека, что человек своей мыслью может сделать нечто святым или, наоборот, нечистым. Другой момент, что здесь закон говорит так, что если человек думал, что это мясо будет принесено вне места установленного, то это будет запрещено. Но то, что за это полагается карет, то есть карет это серьезное наказание, это только если он думал, что он будет кушаться вне времени. То есть мы один раз говорили о том, что в иудаизм время ценит больше, чем пространство. То есть как бы вообще иудаизм как бы освещает понятие времени, а не масштабности, не пространственности. И здесь как бы жертва шламим – это некоторый символ еврейства, как пишет Нахманид. И здесь как бы мысль человека показывает, что она обладает силой. И при этом как бы вопрос времени, ему придается больше как бы сила, чем вопросу места. И третий момент, который из этого учится – что это то, что человек должен иметь намерение, когда он это делает. То есть и у нас есть такой принцип, что заповеди, когда человек исполняет заповеди, если он их сделал непреднамеренно, то есть тогда, как бы, может быть, он исполнил заповедь, а может быть, он не исполнил заповедь. Здесь Раши приводит принцип, который говорит так, что Митасек, сейчас я найду, где это он высказывает эту фразу здесь. Так. Лерцонхем, то есть вы должны это принести по вашему желанию или по вашей воле. Это мудрецы учат отсюда, что человек, который метасик, он занимается гдошем, то есть он как бы, что, например, он как бы бросил нож или, например, хотел зарезать, сделать одно действие, хотел, значит, зарезать одно животное, зарезал случайно другое, то это животное, оно непригодно становится. Почему? Потому что у него должно быть намерение. То есть в гдоше, то есть в отличие от других заповедей, по отношению к жертвоприношениям, это называется гдоши, у человека должна быть обязательно намерение сделать конкретное действие. И из этого учат общую концепцию. То есть вот эта фраза «метасек быт гдошем посуль», то есть занимающийся, а не преднамеренно как бы делающий действие, что это посуль, что гдошем – это общая идея духовного роста человека. Что духовность требует от человека намерения. То есть то, что происходит случайно, не является, это действие является посуль, непригодным. И после этого идет следующий закон, который говорит нам про пея, лекет и алилот, перед, то есть четыре заповеди, которые связаны с урожаем. То есть мы знаем, что поле, если у человека есть поле, он не может его полностью собрать, он должен оставить часть этого. Вот, и комментарии, здесь много разных объяснений. Я нашел интересный комментарий, который дает Сфорно. То есть он говорит, что мы это делаем, то есть то, что как бы Всевышний дает нам все, то есть мы должны давать другим людям, то есть бедным людям, для того, чтобы во имя Всевышнего. То есть этим мы как бы освящаем Всевышнего. Интересная вещь, что Талмуд в трактате Ивамот пишет такую вещь, что когда человек хочет принять еврейство, то есть ему говорится, как бы, что ты готов ли ты исполнять заповеди Торы. На самом деле, как бы, невозможно перечислить все 613 заповедей Торы. То есть переводятся конкретные какие-то заповеди, которые человеку говорятся, что готов ли ты их на себя принять. И одна из заповедей, которые приводятся, это заповедь про Пея, Лекет и, соответственно, и про Лекет. То есть почему эти заповеди приводятся? Что это как бы символ благотворительности, что как бы этого нету у других народов, таких вещей. То есть вот эта заповедь Лекет Шхиха и Пе, то есть вот эти законы связаны с тем, что мы отдаем часть нашего урожая бедным людям, они как бы являются неким краеугольным камнем настолько в иудаизме, настолько, что это именно одна из заповедей, которая предлагает, спрашивается у гера, который хочет принять еврейство, готов ли он это на себя принять. И есть много разных объяснений, какая связь именно между жертвоприношением Шламим и между этими заповедями. Следующий важный момент, который как бы хотел бы вернуться, то что последняя заповедь, которая здесь говорится, то есть мы сказали, что это как бы отрывок из Парши к Дошам, это и как в ней заложена как бы общность всей Торы. Здесь мы находим потрясающую вещь, что чем заканчивается этот отрывок? Он заканчивается фразой «возлюби своего ближнего, как самого себя». И мы вспоминаем, что историю, известную с Гилелем, когда к нему пришел гер и сказал, что «научи меня всей Торе, пока я буду стоять на одной ноге». И он сказал, что не делай другому того, что не хочешь, чтобы делали себе. Это вся Тора, остальное есть комментарий к ней. То есть мы видим, что, возможно, эта фраза Гилеля, это не только как бы его личная идея, что в самой как бы Торе, здесь, в Паршас Кдошим, первый ее отрывок является, как бы мы сказали, это как повторение некоторой формы 10 заповедей, или как бы выражает в себе как бы общность всех законов Торы. И последняя заповедь в этом отрывке – это заповедь «возлюби своего ближнего, как самого себя». То есть первая заповедь – это «будьте святы, ибо свят я, ваш Господь Бог». То есть это как «я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской». И последняя заповедь – «возлюби своего ближнего, как самого себя». То есть как бы ей кончается весь этот кодекс. То есть в ней опять-таки заложены все эти заповеди. То есть в этом отрывке видно, что заповедь любви, возлюби своего ближнего, как самого себя, она на самом деле является глобальной заповедью Торы. И Рабби Акива говорит, что «Вагафта лериаха камоха, возлюби своего ближнего, как самого себя» – это великое правило Торы. Вот. И так здесь говорит, соответственно, Клиокар тоже. Он говорит, что в Торе есть две основы. Первая основа – это заповеди между человеком и Богом, и в ней является основой заповедь «Я Господь Бог твой». И другая заповедь – это заповеди между человеком и человеком, и в ней является основой заповедь «Возлюби своего ближнего, как самого себя». Потрясающая вещь, которая написана в книге Таня, объясняет Алтер Ребе там, что на самом деле заповедь «возлюби своего ближнего, как самого себя» является основой не только для заповеди между человеком и человеком, а на самом деле она является основой для заповеди между человеком и Всевышним. Почему? Он говорит, что на самом деле человек не может любить другого человека, как самого себя. Это невозможно. Самый такой вопрос задает комментатор, как эту заповедь объяснить? Человек не может любить другого человека, как самого себя. И, в принципе, вообще есть такой общий вопрос. Тут заповедует ли Тора нам накать на эмоции? Как можно человеку сказать, любить или не любить? То есть, обычно, когда Торе говорится про любовь, имеется в виду нечто, что должно приводить к любви. То есть, некоторая форма поведения. Так, например, Нахманит, он здесь пишет, что Тора имеет в виду, что человек по своей природе, даже человек как бы, он может желать другому всего хорошего, то есть быть умным, сильным, здоровым и так далее. Но он при этом хочет, чтобы у него было больше этого. То есть он не хочет другому плохого, он более того, он хочет другому хорошего. Но всегда ему хочется, чтобы он как бы был лучше. А Тора говорит, что ты должен желать другому, чтобы у него было столько же, сколько у тебя. То есть это не вопрос любви, это вопрос поведения, отношения. Но Алтер Ребе объясняет это именно в вопросе любви. То есть любить своего ближнего, как самого себя, как это возможно. И он говорит, что на самом деле человек, для которого основой является материальное и физическое, его любовь к другим людям всегда будет любовью, основанной на некоторой причине. Почему? Потому что для него есть некие вещи ценные, и его любовь к людям будет всегда, на самом деле, дружбой по интересам. То есть, если человек любит мудрость, ему будут интересны люди, с которыми можно будет делиться мудростью. Если человек любит деньги, ему будет интересно общаться с богатыми. То есть человек, который не любит и мудрость, и деньги, ему будут интересны две категории людей. Но в любом случае, если для человека важно материальное и физическое, его любовь будет то, что называется «агават луяба девар». То есть любовь, зависящая от какой-то вещи, от обстоятельств. Для того, чтобы человеку на самом деле любить каждого еврея от великого до малого, он должен смотреть не на тело человека, не на его как бы представление в наших глазах, а на его душу. И он пишет, а кто знает величие души другого человека? И более того, он говорит, что все души, они одинаковы, они как братья, и отец один у нас. То есть все еврейские души, во-первых, кто знает, чья душа выше. И другой момент, что все души как братья, и у нас есть один отец. Ребе объясняет, что в этой фразе Алтер-Ребе в Тане говорит о трех разных уровнях духовности. Что есть уровень, на котором существуют как бы души, они отличаются одна от другой. И на этом уровне кто знает, чья душа выше? Может быть, душа этого человека выше. Следующий уровень, где на самом деле все души одинаковы, там еще нету разницы между душами. То, что он говорит, что все души, они как братья. И следующий уровень, это там, где вообще нету разделения. Что он говорит, что у нас есть один отец. Что как бы, будто бы все евреи, они как бы все их души, это единое целое. То есть для того, чтобы человеку это понять, от него требуется духовный рост. То есть вначале он должен смотреть не на физическое тело, подняться на более высокий уровень, думать, что может быть как бы душа этого человека выше, чем моя. Потом на более высокий уровень, что может вообще все наши души одинаковы. Потом еще выше уровень, что вообще как бы все мы едины между собой. И тогда получается что? Тогда это и в этом заложен ответ на этот вопрос. Что на этом уровне понимания человек любит тогда другого еврея не потому, что это другой человек, а потому, что как будто он любит самого себя. То есть это не любовь приобретенная, которая, как говорится, это как некоторое поведенческое качество, то есть поведение человека, отношение к другому человеку, которому нужно себя научить. В отличие от любви к себе, что это врожденное качество, которому не надо учиться, мы рождаемся с этим качеством. А на самом деле, если человек поднимается как бы в своем понимании от физического к духовному, тогда он понимает, что любовь к другому еврею, это на самом деле любовь к самому себе. И поскольку основа всей Торы, пишет Ребе, Алтер-Ребе в Тане, это возвышение человека. То есть, по сути, что такое заповеди между человеком и Всевышним? Это заповеди, основы которых это возвысить человека. Получается, что заповедь любви к другому еврею является также основой заповеди между человеком и Богом. То есть то, что Гилель сказал, что в этом заложена вся Тора, это не только та часть Торы, которая регулирует отношения между людьми, а также та часть Торы, которая регулирует отношения между человеком и Богом. Потому что невозможно любить другого еврея как самого себя без духовного роста. И он говорит, что в Торе есть два главных момента. Первое – это возвысить душу человека. И второе – принести духовность в этот мир. И эти обе вещи невозможно исполнить без любви к другому еврею. Почему? То есть, во-первых, то, что человек не может расти духовно, если он остается как бы в своем сознании как бы заземленным. Тогда как бы его любовь к другому человеку будет всегда обусловлена за вещи обстоятельств. И вторая вещь, что в этот мир нельзя принести благословение Всевышнего, если люди не как бы держатся вместе с друг с другом. То есть когда есть разрозненность между евреями, тогда как бы в этом мире не раскрывается по-настоящему благословение Всевышнего. То есть получается, что эта заповедь, которая здесь, как бы в этом кодексе, как бы в первом отрывке Парши Кдоша, приводится в самом конце. Это как раз есть буквально мысль Гилеля, что заповедь «возлюби своего ближнего как самого себя», в ней заложена вся Тора. И после этого идет еще один отрывок, который говорит о Хуким. То есть Хуким нас выделим этому еще буквально 2 секунды, 2 минуты, по 1 минуту. Что слово «хука» на иврите означает как «закон», то есть «правило». То есть «хука» — это некоторое правило, определяющее разделение. То есть хука – законы небес и земли, например. Есть законы царя. Законы, говорится, что в пустыне. Там установил ему закон, ну и правила, и мишпатим. То есть как бы Рамбан объясняет, что имеется в виду правила поведения еврея в пустыне. То есть слово хука – это некоторое разделение. То есть хес, вав, куф и гей. То есть в данном случае хуким традиционно объясняется, что это законы иррациональные, то есть которые как бы даны нам, и мы должны их принять, как они есть, не ища в них объяснения. Здесь, как примером хуким, приводятся три заповеди, которые называются килаем, и основа их это смешение различных как бы вещей, то есть животных разных, соответственно, растений и, соответственно, одежды. И здесь есть интересный момент, что, соответственно, как бы, почему человек хочет это сделать? То есть, почему у человека возник? Потому что, на самом деле, желанием человека это создать нечто, что будет обладать силой и того, и другого. То есть, найти, как бы, вытащить из природы какую-то, как бы, сверхэнергию. То есть, как бы, одно животное, есть другое животное. И человек хочет как бы использовать силы и того, и другого, и создать нечто, что в себе эти качества воссоединит. И это будет, по сути, как некоторое чудо. На самом деле, мы видим, что есть такая история в Талмуде, где говорится, что когда царь Давид попал в плен, то его родственник и военачальник, один из его начальников, как бы Авишай бен Цруя, приходит к мудрецам в Сангедрин и спрашивает вопрос, можно ли ему ехать верхом на быстроходной мулице царя Давида для того, чтобы его спасти. То есть мы видим, что царь Давид ехал верхом на... Это было животное преда. То есть преда это как мул женского рода. То есть почему? Потому она именно как бы это получается, что это животное обладает какой-то сверхъестественной силой, быстротой. И там Талмуд решает этот вопрос, что на самом деле как бы вопрос почитания царя, нельзя тоже пользоваться, сидеть верхом на его троне, ездить на его лошади, но ради его спасения это можно. Вот, то есть мы видим, что результат соединения двух животных является третье животное, которое обладает, как бы Талмуд приписывает ему какую-то мистическую силу и связывает его с нашим царем, с царем Давидом. То же самое шатнес, одежда, сделанные 6 льна. Мы видим, что в храме одежда у Коганим, она была сделана из 6 льна. И более того, даже цицит. В циците может быть... Мы заканчиваем, Авраам, буквально через пару секунд. То есть цицит у нас тоже, в нем есть, может быть, кисти, тхелет из шерсти, а сам талит может быть сделан из льна. То есть получается, что для мицвы вообще это возможно, то есть или в храме это возможно. То есть человек хочет соединить две различные вещи для того, чтобы достичь какого-то, то есть необычного, чудесного результата. И тут как будто бы Тора говорит нам такую вещь, что Всевышний устанавливает для евреев хуку. То есть хука это разделение. То есть разделение сферы деятельности своей и сферы деятельности человека. То есть мы говорим, что первый отрывок главы Кдошим это некоторый как бы общий кодекс всей Торы. То есть в нем были первые два отрывка. Первые говорили о заповедях между человеком и Богом, потом заповеди между человеком и человеком. И последний отрывок, который говорит о хуким, это общий отрывок, который говорит, как бы, что является сферой деятельности человека, а что является как бы сферой деятельности Всевышнего. То обычный человек как бы готов прилагать колоссальные силы для того, чтобы соединить противоположности и достичь необычного результата. Всевышний говорит, что есть как бы хука, то есть он предлагает евреям, как бы приказывает евреям разделение. Хука это разделение между его функциями и функциями человека. То есть он говорит, что евреи не должны прилагать усилия, то есть усилия сами по себе большие, к созданию вот этих вещей. Они должны оставить природу, как она есть, то есть не соединяя противоположности. Но Всевышний даст евреям как бы благословение. То есть эта сила получена будет людьми не как результат их труда, тоже такого сверхъестественного, а это будет как божественное благословение, которое он дает евреям. И поэтому как бы в храме возможно соединение между шестью и льном. То есть в святом месте. То есть там, где Всевышний дает, как бы присутствует, там у человека появляется возможность соединения противоположностей. Но в физическом мире, как бы, где шесть или он представляет из себя разные качества, Тора говорит, что человек не должен, запрещено их соединять. На этом мы можем закончить.
Ой, Марта, то читаем.
А?
Омер тот читаем?
Или Орм, да, можно Шма и Омер прочитать здесь, потому что Шма тоже нужно второй раз прочитать.
Маленький вопрос,
да?
А вот тут